нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну вот, в совместной программе с журналом «Знание и сила» мы сейчас переходим к нашей теме. Тема наша «Шотландия». Тема наша «Шотландия». И в Шотландии прошли выборы, и национальная партия одержала победу, и целый план представляет, ну, вплоть до возможной шотландской независимости.
Да, как ни странно это звучит, но вообще событие, произошедшее 5 мая, осталось не очень замеченным у нас в стране, и даже, может быть, не везде в Европе, поскольку тут у нас и арабские революции,
да,
и военные действия в Ливии, и даже августейшая свадьба в Британии, которая имела такой успех у телезрителей. И тем не менее событие незаурядное, событие историческое, как в кавычках дана была цитата победившей стороны, но на самом деле никаких кавычек здесь нет. Я поясню, почему чуть позже, почему оно историческое. Действительно, впервые за новейшую историю шотландского парламента какая-либо из партий получила вообще большинство.
Там все время было как-то вот,
да,
на грани.
Именно.
Никто не мог сформировать качественное большинство.
Да, об этом я тоже чуть позже скажу. И впервые националисты получили большинство. Партия первым пунктом программы, которой стоит референдум о суверенитете Шотландии и об отделении от Соединенного Королевства. Но прежде чем говорить об этом событии, оно заслуживает более подробного рассмотрения, я хотел бы напомнить всем, это, кстати, вещь, которую забывают в Британии, и даже кое-что из шотландцев, да, это забывает, ведь речь идет не о том, что шотландский парламент был основан в 1997 году после референдума и впервые собрался в 1999 после первых выборов. Дело в том, что шотландский парламент был возрожден, это очень важно, и он гораздо больше существовал, гораздо дольше, чем не существовал.
Да.
И, кстати, вспомнил сказать, Алекс Сэммонд, лидер партии, кстати сказать, хочу подчеркнуть, что именно так его фамилия произносится, не Салмонд, как у нас пишут, а Сэммонд, подчеркивает, что шотландский парламент весной 1707 года прервал свою работу на без малого 300 лет и сейчас ее возобновил. Это я говорю к тому, что в Шотландии старейшая традиция государственности в Северной Европе. Напомню, что это первое цельное оформленное королевство среди всех североевропейских стран, независимое причем. И напомню также, что парламент Шотландии один из древнейших и в Европе, и, соответственно, в мире. И если он уступает английскому по древности, то речь идет буквально о десятилетии.
В каком году собрался парламент?
Нет твердой даты основания, как и во многих других случаях. Это было постепенное образование высшего органа государственной власти при короне, который, как и во многих других случаях, и в Англии тоже, сложился из Королевского совета магнатов. Первоначальное название этого учреждения в Шотландии латинское – «колоквиум». Но, собственно, этимологически это то же самое примерно, что и парламенту, то есть обсуждение. И впервые, как таковое, напоминается в 1235 году, это правление Александра II, то есть примерно в те же десятилетия, когда складывался английский парламент, постепенно и особенно в связи с событиями Первой войны за независимость от Англии с 1295 года, состав стал расширяться. Если первоначально это были только магнаты, светские и духовные епископы, то в дальнейшем парламент стали избираться и вольные держатели, так называемые фригольдеры, то есть среднее дворянство, и бурги, города. То есть вот впервые при ратификации как раз антианглийского союза, франко-шотландского, Парижского договора 1295 года в Данфермлине, шотландском городе, 6 шотландских бургов приложили представители их своей печати к этому документу. Вот это первый случай участия горожан. Но важная особенность, в отличие от многопалатных или двухпалатных такого рода органов в других странах, шотландский парламент всегда имел одну палату, как прежде, так и теперь. И в итоге в нем лорды заседали вместе с зажиточными фермерами и горожанами, представителями духовенства. Это, конечно, свидетельство большей социальной сплоченности Шотландии.
Ну да, потому что там другие. В двухпалатности бывает несколько принципов именно двухпалатности. Например, общины и лорды, или же, например, представительство населения и представительство территориальное бывает. Да. Бывает несколько принципов, и как раз двухпалатность иногда обеспечивает баланс. А здесь настолько большая сплоченность сразу заявленная.
Но ведь мы не будем преувеличивать.
Да, не надо преувеличивать, потому что противоречия были страшные, и территориальные, и социальные, и среди тех же самых магнатов разные ориентации политические.
Межклановые, я бы сказал.
Межклановые, если мы севернее берем.
Ну и потом религиозные, конечно, после реформации. Кстати сказать, ведь именно парламент в 1560 году шотландский принял пресвитерианское исповедание веры, и таким образом, хоть и позднее, по сравнению с другими странами Европы, в общем, утвердил протестантскую реформацию в Шотландии. Можно вспомнить еще так называемый пьяный парламент 1660 года. Это реставрация стюартов.
Да.
Мы же помним Кромвелевское междуцарствие и сколько крови пролилось в Шотландии.
Да, гражданские войны, гражданская война и 60-й год – это...
Да, то есть Кромвель, конечно, помучился с Шотландией, он заставил шотландскую ассамблею или конвенцию, как она называлась, но дело в том, что это был нелегитимный орган, поскольку там не было многих представителей знати, городов, и просто собрали с миру по нитке и, в общем, подмахнули англо-шотландскую унию, но она продержалась всего несколько лет. Ну и понятно, что когда законный монарх вернулся на престол, многие с радостью отмечали это обстоятельство, так что это вполне даже естественная вещь.
Ну, немножко вернемся назад, потому что вот 1603 год. Существует Шотландское королевство, несмотря ни на что, существует отдельно Английское королевство. Очень сложная история, и весь от такого утверждения, можно сказать, что 14 век был утверждением Шотландского королевства по отношению к Англии, после 1314 года, когда правление Брюсов, потом правление Стюартов, и... Вот объявляется наследником Яков VI.
Да, или Джеймс, как его называют.
Я традиционно латинизирую, и мне кажется, что...
Хорошо, пусть будет Якобус.
Соблюдаем, иначе мы не поймем, кто такие якобиты еще.
Да, ну это
вот,
можно и пойти.
В 1603 году он становится наследником, становится королем. Вот здесь, если быть точными, какая форма соединение, присоединение, одновременного существования под одной короной. Вот это какая форма 603-го?
Да, это важная вещь. Вообще, очень иронично, что после всех многовековых усилий английской короны, всех сражений, побед, огромных средств, затраченных на это, очень иронично, что шотландская династия Стюартов воцарилась в Лондоне. В то время как, в общем, можно было ожидать обратного. Дело в том, что уния 603 года была личной унией. Это была уния корон, но не стран и не парламентов. То есть по-прежнему существовала Ирландия, существовала Шотландия со своими законодательными органами, со своими обычаями, законами, со своей церковью, в шотландском случае пресвитерианской, со своей правовой системой, со своей культурой и даже языком. То есть мы получили, сравнить это можно, пожалуй, с Речью Посполитой, то есть была Кревская уния Польши и Литвы.
Вот определенного времени, да?
Да, ведь вначале просто получилось так, что литовский великий князь сел на польский престол и, соответственно, стал править...
Егайло.
Да. А потом уже Люблинская уния была более тесной, хотя и тогда даже оставались, соответственно... свои органы управления в Литве и Польше. Но это сравнимо. А вот как раз уния вторая, 1707 года, была уже унией парламентов.
Но до этого много времени прошло.
Разумеется, в течение более чем 100 лет корона, которая переместилась из Эдинбурга в Лондон, всячески пыталась сблизить два народа, которые веками враждовали и веками воевали. И несколько попыток такого рода, ну, про Кромвеля я уже говорил, там буквально на несколько лет ему силой оружия удалось подчинить Шотландию. Речь идет о 3-4 годах буквально. И то не бесспорных, поскольку мощная оппозиция существовала. А в дальнейшем не Стюартом Первым, не Вильгельму Оранскому, который тоже пытался это сделать, страну объединить не удалось. И опять же, ирония уже номер два, что при последней монархине из рода Стюартов, королеве Анне, была осуществлена вот эта самая уния 1707 года, которая была, в общем, тяжелым делом. Она имела огромное противодействие шотландцев всех сословий. Тогда существовало три партии. Партия страны или патриотическая, которая была за независимость и, во всяком случае, сохранение парламента. Партия двора, которая поддерживала линию короны. И так называемый летучий эскадрон, который, собственно, долго не мог определиться. Но и в итоге, когда он качнулся в сторону придворной партии, съехались комиссионеры от двух стран и порешили объединить парламенты. Причем было это сделано довольно спешно. Общеизвестно, что многое делалось путем подкупа, устрашения и угроз. И в итоге больше всего выиграли 16 избирательных шотландских пэров, которые стали членами
палаты лордов. Да?
Да. Именно тогда вот граф Сифилд, шотландский канцлер, воскликнул: вот конец старой песни, когда в последний раз парламент собрался весной 1707 года. Памфлеты того времени называли это браком под дулом, а колокола эдинбургских церквей звонили на мотив мелодии, которая, можно перевести что-то вроде «Почему мне так грустно в день моей свадьбы?». Потом последовало несколько якобитских восстаний, ибо законная династия, свергнутая Стюартов...
Но они уже, попытки начались еще раньше, сразу после так называемой славной революции.
Да, в конце 17 века. Но потом было еще три восстания, 1715, 19 и 45, 6 годов. В общем, долго об этом говорить мы не будем, но факт тот, что шотландский парламент оказался как бы частью английского, причем в то время как юридически это было объединение, оно, конечно, не могло быть паритетным. На самом деле, многие авторы писали о поглощении шотландского парламента. Вот,
а как пропорциональность решалась? Вот как решалась пропорция шотландских членов парламента?
Я скажу так, что всего 16 шотландских лордов получили доступ в британскую палату лордов, английских лордов было в несколько раз больше, и только 45 депутатов. Вот я хочу привести в связи с этим цитату лорда Купера, уже 20 века известного шотландского судьи, который писал следующее. «Принцип неограниченного суверенитета парламента – это ярко выраженный английский принцип, и он не имеет аналога в шотландском конституционном законе. Поскольку уния 1707 года упразднила и парламент Шотландии, и Англии, и заменила их новым парламентом, мне сложно понять, почему парламент Великобритании должен наследовать все характерные черты английского парламента, но никаких шотландских. Я напомню, что в парламенте Великобритании сейчас шотландских депутатов 59. Это число было сокращено совсем недавно, в 2004 году, до этого их было 72. Если учесть, что общее число депутатов парламента Великобритании в Вестминстере 650 человек, то совершенно понятно, что шотландцы там составляют...
А население какая пропорция?
Население, примерно 1 к 10. В Шотландии 5 с небольшим миллионов.
Все-таки здесь какая-то пропорция сохраняется.
Это понятно.
А сокращено было... Напоминаю, что Дмитрий Федосов, историк у нас в программе, не так мы говорим о Шотландии, а сокращено почему?
Именно в укрупнили избирательные округа.
Укрупнили
избирательные округа. И как раз дело в том, что ведь, возвращаясь немного хронологически назад, вот Джон Мейджор, известный премьер-министр, консерватор конца прошлого века, заявил, что когда возникла возможность восстановления шотландского парламента, вот таким образом мы ставим крест на тысячелетие британской истории. Но это явное преувеличение, поскольку, собственно, к тому времени единый парламент существовал менее 300 лет.
А это что он имел в виду, интересно?
Ну, он имел в виду, видимо, органичность сосуществования Шотландии и Англии и явно преувеличивал единство к тому времени. Но факт остается фактом, что...
Немножко надрыв тогда.
Да, абсолютно. Что, собственно, ему и не преминули, о чем напомнить. Я хочу вот еще о чем сказать. Ведь получилась следующая вещь в результате выборов 2010 года. Консерваторы, ныне правящая партия, во главе с Дэвидом Кэмероном, шотландцем по отцу, кстати.
Да, причем он такой, этот самый, если прослеживать, он такой Кэмерон.
Да, в общем, из тех якобитских.
Да.
Вот выиграв из этих 59 шотландских округов один, партия Тори является правящей партией, поскольку она имеет абсолютное большинство в британском парламенте. То есть такая вот особенность государственного устройства. Но с другой стороны, в Шотландии Тори, ну, по крайней мере, в 20 веке и в начале 21-го никогда не принадлежали к числу наиболее популярных партий, мягко говоря. Достаточно сказать, что на выборах последних лет они собирали менее 15% голосов, включая последние выборы, вот только что прошедшие 5 мая сего года. Да. Другое дело, что в Шотландии были всегда сильны позиции лейбористов. Опять же, на протяжении многих десятилетий 20 века и лейбористы были всегда в Шотландии до недавнего времени правящей партией, раз. И, во-вторых, именно лейбористы провели деволюцию, так называемую.
Вот мы от деволюции, вот этот процесс, конечно, мы о нем поговорим и о многих других, и плюс еще ответим на ваши вопросы, которые поступили и поступают. Но вы сначала ответьте после перерыва на наш вопрос. Мы разыграем призы и снова и вернемся к нашей теме.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Я же напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Федосов, историк, вы знаете его работы и наши программы, и мы говорим после победы национальной партии 5 мая на выборах в шотландский парламент, мы говорим и об истории шотландской зависимости, независимости, взаимоотношений с Англией. Сейчас упомянут был такой процесс, как деволюция, очень важный. Но на несколько вопросов я попросил сейчас Диму ответить сразу. Вот, смотрите, чем отличаются гельский и шотландский, Артур спрашивает.
Ну, дело в том, что гельский язык – это кельтский язык, сравнение ирландскому. Скотс, на котором Бернс писал, и существует значительная средневековая литература, и также иного времени, это язык германский, сродни английскому, который пришел в Британию и потом ответвился от англосаксонского языка в течение средневекового периода. Это оба индоевропейских языка, и оба, кстати, признаны сейчас в Шотландии. Но
разных,
весьма не
схожи. Разных семей, весьма. Да. Они просто только заимствования, скажем, из гельского в Скотс и даже...
Да, можно, кстати, привести такой пример, что когда Джеймс или Якоб VI, соответственно, первый, переехал из Эдинбурга в Лондон, он похвалялся там на юге, что вот мое королевство таково, что есть город, где на одном конце улицы говорят люди на одном языке, а на другом — на другом языке. Они друг друга не понимают. Вот это как раз были...
Ну да, они просто не родные языки. Сейчас есть места, где родной язык гельский, вот как раз кельтский язык сродни ирландскому, валийскому, бритонскому, корнуольскому. Есть места, где говорят изначально по-гельски.
Ну, сейчас все это сокращается, конечно, поскольку малым языкам вообще приходится туго.
Хотя, казалось, европейские программы...
Да, существуют, да. Действительно. И вещания, и прессы. И, в общем, надеюсь, что, по крайней мере, вымирание этих языков удастся избежать, поскольку культура богатейшая, конечно.
Ну, я думаю, что по сравнению с валийским и с ирландским гельским, шотландский гельский в более бедственном положении.
Да, ну, с ирландским не знаю, а с валийским, наверное, потому что валийцы очень держатся за свой язык, и да, это правда.
Ирландскому помогает формально то, что он второй государственный язык.
Ну, дело в том, что Шотландия на этом пути. Я даже сейчас вот за последние годы наблюдаю, как там... скажем, вывески с названиями городов на станциях железнодорожных, и это и телепередачи, и радиопередачи, и пресса. Будут они это сохранять?
Нет, например, в Нагорье, в Западном Нагорье, который я так достаточно хорошо знаю, в Западном Нагорье просто все дублируется.
Ну да.
Вот
да.
Там дублируется, там очень... Это такие...
Уже об островах не говоря.
Да. Хорошо. Это то, что касается... Давайте разберемся. Вот Дмитрий из Екатеринбурга, наш усердный и постоянный слушатель.
Это, видимо, человек, который ходит в паб под названием Патрик Гордон. Там у них есть...
Ну, я
кстати,
надеюсь.
Кстати, не бывал там, и вроде памятник ему стоит.
Да, вот я надеюсь, что Дмитрий, если не были, загляните.
Да.
Вот, смотрите. Вот Дмитрий нам все время как бы напоминает вот этот ход-переход шотландской династии Стюартов на британском или на объединенном престоле, а потом уже британский в последние 7 лет королевы Анны, потому что 7 лет ей оставалось царство. Как это все происходило? Значит, Яков I, шестой шотландский, Стюарт.
Лично он.
Дальше его сын, нам всем знакомый по Дюма и по всему,
да,
Карл
Первый.
Да, казненный в 49-м году. Его сыновья старший, Карл II, у которого были дети от всех абсолютно женщин мира, кроме королевы законной. У меня такое ощущение сложилось.
Я думаю, что... Людовик XIV мог бы с ним посоперничать.
Да, но он нарожал и законно очень много детей, так что там он обеспечил. Надолго, если не революция, может быть, до сих пор. Так вот, не было детей, и Яков II, его младший брат, Яков II и седьмой шотландский, стал королем, несколько лет он проправил. Не самых лучших лет, потому что все обострилось и с церковью.
Король-католик в протестантской стране. Там
да, и, причем были и реальные его... реальные его проступки, и нереальные, и слухи, и взаимоотношения с епископом, и это привело к славной революции тогда.
Так называемой.
Так называемой славной революции, 88-89 годы. И тогда то, что называют конституционным кризисом, если я правильно понимаю, потому что были коронованы и его дочь от первого брака, Мария, и ее муж, тоже, кстати говоря, родственник.
Да, причем и по супруге, и по матушке.
Вильгельм Оранский. Они были кузены, просто-напросто. Дальше умирает королева Мария, умирает Вильгельм Оранский, успев в странной очень битве в Ирландии победить Якова II. Умирают они и младшая, несчастнейшая королева Анна, не потому что... стакан воды из Криба, а потому что вот это действительно сколько она, 17
да,
раз рожала,
много,
по-моему.
Много.
Никого из детей не сохранилось. Тогда вот на британский престол уже тогда взошли...
Ганноверские курфюрсты.
Ганноверские курфюрсты тоже какой-то, вы правы, Дмитрий, тоже определенной линии Стюартов.
Да, причем я хочу подчеркнуть, что в таблице, в древе прямого первородства и наследования по мужской линии, они были на 54-м месте среди монархов Европы по праву своему наследования британской короны.
Но так политически так получилось, что и нужно было, чтобы сугубо протестантские нужно было.
Ну да.
Да, сугубо протестантские. Приехал Георг I, не говорящий... Я уж не говорю по...
Да и сын его имел сложности с английским языком.
Ну там уже только при Георге II более-менее.
Да.
Более-менее образовались.
Но я думаю, что я все-таки скажу несколько слов именно о выборах.
Да,
о
том, давайте вернемся. Просто чтобы нам филиацию вот эту...
Да,
вот,
значит, что касается деволюции.
Да.
Это, собственно, процесс, само слово означает передачу полномочий от одного органа к другому. И суть этого явления заключается в движении Великобритании от унитарного государства к федеральному. Дело в том, что... В процессе этом, который особенно набрал силу после Второй мировой войны, хотя мы знаем, что движение за самоопределение и в Ирландии, и в Шотландии существовало и много раньше. Так вот, во второй половине особенно 20 века все это усилилось, и уже в 1979 году был проведен первый референдум в Шотландии по вопросу о восстановлении шотландского законодательного органа, пусть и подчиненного Лондону, Вестминстеру, точнее, Шотландской ассамблеи, так называемой. Референдум собрал большинство голосов, но требовалось квалифицированное большинство в 40% от всего электората, чего набрано не было. И поэтому тогда этот вопрос пришлось отложить. Но вот 11 сентября 1997 года состоялся второй референдум. Причем забавное такое совпадение, уж не знаю, кто назначал эту дату. Это было ровно 700 лет победы Уоллеса при Стерлинг-Бридже. То есть, это первая победа, в общем, пешего народного ополчения над рыцарской конницей, в данном случае, в период войны за независимость. Я помню, тогда еще в конце 80-х я встречался с покойным ныне Джоном Смитом, канцлером теневого кабинета, то есть министром теневым финансов лейбористской партии, который, собственно, возглавил бы партию, если бы не его ранняя смерть. И он мне говорил, что в ближайшем будущем шотландский парламент будет, и он оказался прав, потому что этот референдум был выигран. И в связи с этим был принят британским парламентом закон 98 года. И впервые выборы и первый сбор был возрожденного шотландского парламента в 1999 году, в мае месяце. Одновременно возникла ассамблея и в Уэльсе. То есть речь идет вот именно о деволюции в этих...
В масштабах острова всего.
Да. Острова, я, кстати, хотел бы напомнить интересную вещь, и очень важную. Ведь мало кто задумывается над тем, что и Англия ныне не суверенное государство. Англия – это часть Великобритании, которая не имеет своего законодательного органа власти, точно так же, как и Шотландия. Но есть это... единый парламент Британии.
Да-да-да.
Она, это конечно, вот... правит как самая состоятельная, большая и населенная часть, она имеет и всегда имела в Британской империи верховенство. Но Англия, как таковой, в государственном смысле, на ней, можно сказать,
Дима, а можно такой перескок и очень важный вопрос?
Да.
Потому что вот мы видим, что флаги Святого Георга в основном на футболе существуют тоже. Вот,
да,
прямой
правда. Прямой
английский крест,
да,
красный.
Да, да, да.
И вот, вот
как
это...
Как и Святого Андрея.
Святого Андрея он в других случаях очень часто, потому что Шотландия осознает себя.
Да,
Шотландия постоянно вывешивает на официальных и королевский флаг со львом,
конечно,
и так далее.
Конечно.
У меня появилось ли все-таки, можно ли говорить о сформировавшейся политической, да, в какой-то степени, но более углубленной британской нации? Потому что об этом очень много говорили в Первую мировую
очень
войну.
Условно, очень условно. Это форсировалось. Естественно, дело в том, что ведь мы живем в другое время. Британская империя в прошлом. Когда-то писали не Шотландия, а Северная Британия. На это
18 век.
Да, ну, 19-й тоже.
19-й тоже.
На это шотландцы, пиша на юг, писали такое-то место, Лондон, Южная Британия.
Южная Британия.
Ну,
логично.
В общем, строго говоря,
да,
верно. Вот, но ведь дело в том, что Британская империя с начала 20 века как таковая не существует, а в то же время национальные различия никогда, собственно, не исчезали. Ну, пример Ирландии – это вообще особый случай.
Но Ирландия получила свое государство,
да,
в большинстве
именно,
острова.
Да, именно. Но даже Уэльс, ведь они очень ценят свое прошлое, свою культуру. Язык, как вы верно изволили заметить, там очень силен, поскольку он всячески продвигается на местном уровне. Его преподают, он используется в повседневной жизни, постоянные музыкальные фестивали, песенные конкурсы и так далее. И, собственно говоря, эти различия никуда не делись. Ведь это вопрос не только британской истории. Есть страны, такие как Испания, в общем, никому в голову, наверное, из людей, маломальски знающих эту страну, не придет в голову сказать, что каталонцы и испанцы – это одно и то же.
Ну, или галисийцы, или баски,
да,
я уже не скажу. Да,
да. Вот. Ну, я уже не беру другие примеры, потому что мы все знаем несколько новоиспеченных государств в Европе, признанных или непризнанных, где национальные различия весьма острые. Поэтому нет, я бы сказал, что да, есть британское гражданство, как в паспорте. Но в конце концов, ведь это вопрос самосознания. Подавляющее большинство шотландцев, которые я знаю, любых политических убеждений, кстати, за кого бы они ни голосовали, а я езжу туда уже не первый десяток лет и живал там, и много где был, конечно, назовут себя шотландцем прежде всего. Хотя не все. Есть, наверное, такие люди, их не очень большой процент, которые скажут «British» вначале.
Угу.
Вот. С англичанами, ну, это то же самое. Просто я думаю, что английское... Это точно так же, как РСФСР...
Вот, в составе, ну, Советского,
да,
Союза.
Да.
Да.
То есть была Советская Академия Наук и Академия Наук Союзных Республик, но не было Российской Академии.
Которые очень многие, когда говорят «Россия», это вся территория, именно, в общем-то, Российской империи,
именно,
и вся территория Советского Союза.
Вот, поэтому Англия по определению была сильнейшим элементом империи. Она верховодила в различных явлениях национальных, экономических, политических. Но это сыграло такую своеобразную, может быть, не совсем добрую службу, поскольку вот сейчас получается, что самосознание в национальных бывших окраинах, в этой кельтской кайме, в Уэльсе и Шотландии сильнее, чем, собственно, в Англии. И только сейчас, возможно, они начинают задумываться, ага, если шотландцы хотят самоопределения, хотят распоряжаться какими-то, пусть местными своими вопросами, то чем мы хуже? Я сам читал отзывы на шотландские выборы, и там кто-то из англичан написал, а, так следующий этап – это, скажем, Республика Северной Англии.
Это очень всегда, и мы прекрасно знаем, я думаю, многие наши слушатели, сейчас слушая Дмитрия Федосова в нашей программе, думают о том, что такие же процессы происходили и в России происходит.
Конечно.
И вот самосознание, но как какая-то гораздо более тонкая вещь, это самосознание, может быть, центральный, вот, образующий государственность и империи, образующие нации, чем самосознание вечно сражающихся за свою независимость и суверенитет стран.
Правда.
Здесь это очень серьезный баланс и полные аналогии. Нет и быть не может.
Наверное, нет.
И попытки достаточно пагубные, вот, центральные нации... Здесь переходить к такому же национальному...
Да, но я хотел бы все-таки напомнить, да, что случилось на шотландских выборах, чтобы не быть голословным, на последних, вот, майских сего года. Вот 125 депутатов в шотландском парламенте. Напомню, 129, простите, однопалатный орган. Впервые шотландская национальная партия выиграла 69 голосов. То есть чистое большинство. До этого они правили как правительство меньшинства. То есть у них было преимущество в один голос в парламенте. Не абсолютное, а относительное. И сейчас они сформировали правительство. Алекс Эммонд, который был первым министром, главой исполнительной власти, там это именуется первый министр, был, естественно, переизбран. Занятно, кстати, что при голосовании за него не было ни одного голоса против. Многие воздержались. Вся его партия голосовала за, но ни единого против не было. Но что произошло? Дело даже не в оглушительности, то есть вот лавина, то, что говорят на Западе в таких случаях, этой победы СНП самой по себе неожиданной, но также и поражение вот каждой из трех соперничающих партий. Лейбористы решили 7 голосов, консерваторы 5. А либерал-демократы вообще были разгромлены. Из 17 они потеряли 12 голосов. Это то, во что им обошлась коалиция с Тори в Вестминстере. Поскольку, как я сказал...
То... Здесь это было вообще... Ну, самоубийство. Был
об этом заявил, кстати, глава их партии.
Был, да.
И, собственно, масштаб этой победы и, соответственно, поражения таков, что все три главы соперничающих партий с СНП подали дружно в отставку, признав свое оглушительное поражение. Особенно, может быть, тяжелый удар пришелся по лейбористам, потому что это партия, которая в Шотландии всегда была правящей, которая владела городами Шотландии крупнейшими. И достаточно сказать, что шотландская национальная партия, что самое удивительное, выиграла, то есть у своих прямых соперников и ближайших города, то есть весь Эдинбург, кроме одного округа, и большая часть округов даже в Глазго, где живет вообще почти каждый четвертый шотландец, если брать большой Глазго. То есть, ну, и дело в том, что та самая избирательная система такая сложная, пропорциональная, там есть 73 округа и есть партийные списки по 8 регионам. Она и была придумана для того, чтобы ни одна из партий не могла, или, по крайней мере, с трудом бы могла получить большинство.
Значит, если мы проецируем, то победа национальной партии еще будет.
Именно так. И надо сказать, да... Явились на выборы чуть больше половины населения. Это там 51, допустим.
Это не так мало.
Да, вот именно.
По современным меркам.
Многие не определились. Ну, достаточно сказать, что лейбористский вождь Иэн Грей в своем округе победил с разницей всего 151 голос. То есть даже он с трудом, в общем, усидел и подал в отставку. Теперь вопрос, что дальше? Вопрос, конечно, очень занятный. И почему, собственно, наша программа называется «Выбор после выборов»? Потому что речь идет ни много ни мало о судьбе европейской страны, которая пока еще не суверенна, но уже имеет многие признаки суверенного государства. Я сразу хочу оговориться, что только воля самих шотландцев решать, что с ними будет.
Естественно. Лондон, кстати, это понимает.
Да, и, кстати сказать, Кэмерон, ну, то ли в нем кровь предков заиграла, поздравил с успехом Алекса Сэммонда и сказал, что не будет препятствовать референдуму. Хотя, да, строго говоря, парламент Вестминстера мог бы сейчас принять какой-то исключительный акт, который бы это запрещал. Другое дело, что, естественно, все другие партии будут бороться до последнего за унитарное государство, за единство. Но дело в том, что Алекс Сэммонд, вождь СНП, человек очень умудренный, прекрасный оратор и с большим опытом. Он был депутатом одного парламента и другого в течение многих лет. И он отнюдь не склонен к резким движениям. То есть он, будучи уже у власти с 2007 года, доказывает делом, даже на основании этих ограниченных полномочий, которые ныне у шотландского парламента существуют, без макроэкономики, без обороны, без иностранных дел и даже без эфирного вещания телевизионного. Это решается в Лондоне. Так вот, Сэммонд обязательно объявит этот референдум, скорее всего, в конце своего пятилетнего срока, не четырехлетнего, как они избирают, а пятилетнего, потому что не разводят выборы во избежание путаницы. Так вот, но за что он будет бороться совершенно точно, и он объявил об этом во всеуслышание, за увеличение, расширение полномочий своего парламента. в сфере финансовой, в сфере налогообложения и налогового регулирования, в социальной и по многим другим пунктам. И в том числе за более место ярко выраженной шотландской веры. Мы можем
сказать, что Стерн не нацромантик.
Я бы сказал, что в нем есть, как и во многих шотландцах, романтическая струя, конечно.
Но в деятельности своей.
Да, ну вот я приведу его слова такие. Он пишет так. Вернее сказать, это его речь двухдневной давности после своего переизбрания. Эпоха благостной диктатуры завершилась. Этот парламент, то есть шотландский, не лоббистская группа, которая будет умолять Вестминстер о том, что уже принадлежит нам. Этот парламент говорит за народ Шотландии, и этот голос должен быть услышан. То есть, на самом деле, это не демагогия, потому что, действительно, СНП сейчас...
Нет, он намерен управлять.
Они имеют... Мало того, что он правил уже из 2007 года, он был переизбран.
Управлять жизнью шире.
Конечно.
Здесь и дело,
конечно.
Здесь не в, скажем там, колючей проволоке по Адриановому валу.
Да этого не будет, конечно.
Да.
Это то, чем пугают, кстати,
многие. Это не в этом. Там, таможня и что-нибудь еще.
Есть же прекрасные примеры в цивилизованных отношениях, скажем, Чехия и Словакия.
Да.
Почему нет? То есть это касается шотландцев, это им решать. Я просто хочу сказать свое личное мнение как историка и человека, который этой страной занимался много лет и ее любит. Шотландцы имеют право на самоопределение не меньшее, чем другие народы. А исторические основания у них, может быть, и побольше, чем у некоторых новоиспеченных наций Европы и мира, скажу я так. Поскольку старейшая государственность, старейшая парламентская традиция – блестящий культурный вклад в историю Европы и мира, и в том числе нашей страны. Так что, ну, об этом мы уже не раз здесь говорили. Просто любопытно посмотреть, что будет дальше. Есть 5 лет, референдум будет проведен, видимо, во второй половине срока.
Да, совершенно не очевидно, что шотландцы так все придут и бодро проголосуют за отделение. Но это очень важный процесс, и вот мне кажется, еще одно. Конечно, у шотландцев огромные исторические права на создание своего государства. Но ставится вопрос сейчас, вот в 21 веке, что такое создание своего государства? В каких условиях? В каких? Потому что при условности границ здесь настолько важно самоутверждение и взаимоотношения с соседями, со всеми. И вот во имя спокойствия и достоинства, собственно, и нормальной жизни, разумной, рациональной, но и романтической тоже.
Конечно. Ну вот я хотел бы еще вот на что обратить внимание. Ведь Шотландия исторически куда меньше остров, чем Англия. Потому что Шотландия была в куда большей степени ориентирована на Европу, чем Англия, с ее политикой блестящей изоляции, как говорил маркиз Солсбери. Не случайно ведь шотландцев настолько в таких огромных количествах мигрировали в скандинавские страны, в Польшу, во Францию, в Россию, за океан, Австралия и так далее. То есть, это страна, которая всегда была ближе к Европе. Шотландское право – это римское право, это не право прецедента. Поэтому я просто говорю это к тому, что по многим вопросам, вот есть такое понятие в Британии, как евроскептицизм. Как, ну, мы знаем, что Британия не член Шенгенской зоны.
Гораздо больше евросоюзная.
Да. У них фунт, а не евро. Но на самом деле шотландцы всегда к Европе были расположены больше, ближе. И союзы легче заключались с европейскими державами.
Старые союзники.
Да. Так, а Сэммонд ведь фигура очень яркая. Он один из очень немногих людей, единиц, кто выступал против бомбардировки Сербии. Он называл это неоправданной глупостью в британском парламенте. Он высказался против войны в Ираке. Он пацифист, он против ядерного оружия, он за одностороннее ядерное разоружение. В общем, там очень интересные вещи могут быть.
Во всяком случае, это никакая не там война и, не знаю...
Нет, все будет цивилизованно.
Новый Уоллес, новый там принц Чарли, это совершенно другое.
Нет, пугаться
это
не нужно.
Осознание. Осознание, это очень важно. И как для 21 века и для устройства это тоже очень важно, как решат шотландцы.
Он заявляет, что самое главное для не меня видеть Шотландию и Англию равными партнерами. А не диктаты, не подчинение одному.
Дмитрий Федосов, спасибо большое. Эта программа «Не так». Будем встречаться и продолжать.
Благодарю вас.
Спасибо.
С нами Света.
Нет, ребята, все не так, ребята.